Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассуждать о роли философии. Как мы знаем, у греческой философии есть и еще один источник. Это бытовая мудрость.
Да, обычная человеческая мудрость, сказать, бытовая мудрость, это тоже безусловный источник дальнейшего философского учения. И вершиной такого обыденного, можно сказать, бытового, в хорошем смысле этого слова, знания, является творчество семи мудрецов. Многих людей древние греки включали в этот список. Эти списки семи мудрецов часто отличаются друг от друга, но есть некоторые имена, которые присутствуют во всех этих списках. От них дошли до наших дней различные высказывания, о мудрости которых вы можете судить сами. Допустим, известное высказывание Солона «Ничего слишком» или то же самое у Клеобула. «Мера лучше всего». Вот этот поиск меры характерен для всей греческой философии. Этим вопросом меры будет интересоваться в III веке великий греческий философ Платин, в III веке уже после Рождества Христова. Или обычные фразы, обычные бытовые мудрости, которые приписывали Фалесу, который сказал: «Не красуйся наружностью, а будь прекрасен делами. Не обогащайся нечестным путем. Какие услуги окажешь родителям, такие и сам ожидай в старости от детей. Плохое прячь в доме, мы знаем, не выноси мусор из избы. Находясь у власти, управляй самим собой. Не верь всем подряд». То есть фразы, казалось бы, простые, но они наводили порядок в нашем разбросанном взгляде на обычные вещи. И эти высказывания семи мудрецов позволяли как-то уже структурировать обычное высказывание, помогали мыслить системно. И именно этот четкий, афористичный, системный подход также помогал возникновению философии.
А давайте еще зачитаем высказывание семи мудрецов.
Вот высказывание Клеобула. «Отца надо уважать, детей воспитывай, с женой не бронись, будь здоров и телом, и душой, будь любо слух, а не многослов». То есть лучше слушать, чем говорить. «Лучше быть ученым, чем неучим, будь сдержан на язык». И так далее, и так далее. Много можно читать. Я лучше отправлю слушателей к замечательной книге «Фрагменты ранних греческих философов», где вы найдете и высказывания семи мудрецов, и другие фрагменты, начиная от Гомера и Гесиода. Этой книгой мы часто будем пользоваться в дальнейшем при анализе воззрений уже собственно греческих философов.
Виктор Петрович, а какова периодизация древнегреческой философии?
Обычно греческую философию принято делить на несколько этапов. Вообще вся философия делится на два периода – досократовская и послесократовская философия, поскольку именно Сократ является таким рубежом, таким истинным началом философии. Поэтому и древнегреческую философию также принято делить на эти два больших периода. период досократиков, период философии так называемой высокой классики, Сократ, Платон и Аристотель, и философию эллинистического периода, в которую входят философы, жившие после Аристотеля и вплоть до начала уже христианской философии.
Виктор Петрович, а от чего Сократ занимает такое важное место в философии? Это как-то связано с его революционным переворотом?
Дело в том, что Сократ действительно совершил революционный переворот в философии. Сократ впервые предложил истинный предмет философии. Он сказал, что философия должна заниматься только человеком. А до Сократа философия занималась всем, и прежде всего исследованием природы. Природа по-гречески «фюсис», поэтому философов-досократиков часто именуют физиологами. Но так уж устоялась традиция, чтобы отличать от физиологии, как раздела медицины и биологии. От Фалеса до самых поздних философов-досократиков, до Эмпедокла и Анаксагора, все они занимались исследованием природы, поэтому и писали работы под названием «О природе». Это типичное стандартное название работ физиологов до сократиков. И вот в этом состоит особенность именно этого периода.
Но ведь произведения до сократиков до нас не дошли. Откуда же мы знаем тогда о них?
Да, произведения до сократиков до нас не дошли. Но дошли произведения более поздних философов, писателей, историков, богословов, которые очень часто ссылались на философов-досократиков, которые, читая произведения философов, которые жили до Сократа, часто были поражены их мудростью, и некоторые фразы включали в контекст своих работ. И поэтому таких фрагментов, как их принято называть, достаточно много. Впервые работу по собиранию этих фрагментов начал немецкий филолог и историк Дильс во второй половине XIX века. Очевидно, что эта работа огромная по своему труду. Нужно проработать огромнейшее количество различных философских, исторических и других трудов и найти в них явные или чаще всего неявные цитирования фрагментов древнегреческих философов, живших до Сократа. Поэтому Дильс продолжал эту работу и после первого издания. После его смерти его работу продолжил его ученик Кранц. До сих пор работа по составлению полного списка фрагментов досократиков продолжается, и, руководствуясь традицией, принято именовать это собрание фрагментов как фрагменты досократиков под редакцией Дильса и Кранца.
А русские исследователи внесли свою лепту?
У нас еще в Советском Союзе было замечательное издание, продолжающее традицию Дильса и Кранца, фрагменты ранних греческих философов, которую во многом сам составил и перевел наш известный филолог и философ Андрей Лебедев.
Как отцы церкви относились к философам-досократикам?
Любопытно, что среди источников, в которых Дильс, Кранц и другие их последователи находили фрагменты, очень много работ отцов и учителей церкви. От Иустина философа до преподобного Максима исповедника, Григория Паламы и других поздних византийских, да и латинских отцов церкви. Очень часто цитируют не только досократиков, но и других философов, такие отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан, Блаженный Августин, Василий Великий, Григорий Богослов и многие другие. И часто цитируют их не только в негативном аспекте. Мы об этом говорили на одной из наших бесед, что отношение к античной философии может быть двоякое. С одной стороны, как к мудрости, которая ищет истину и ищет Бога, а с другой стороны, как некоторую форму языческого богословствования. Вот так и оценивали философию Древней Греции и досократиков, в том числе отцы церкви. И очень часто они цитировали философов этого раннего периода в весьма сочувственном аспекте, ища у них поддержку нашим христианским положениям.
Сегодня мы поговорим о Милетской школе, и первый ее представитель – это Фалес Милетский.
Фалес Милетский – первый философ Милетской школы. В Милетскую школу входят три представителя. Это Фалес, его ученик Анаксимандр и ученик Анаксимандра Анаксимен. Объединяет их и общая проблема, проблема поиска первоначала, ну и, разумеется, место их жизни. Все они жили на территории Малой Азии, в городе Милете, в 7-6 веках до Рождества Христова. И именно Фалес Милетский предложил проблему, которая стала главной философской проблемой на многие и многие века, пожалуй, вплоть до нашего времени. Это проблема субстанции.
А что нам известно о жизни Фалеса Милетского?
О жизни Фалеса Милетского известно очень мало. Известно, что он много путешествовал, бывал в разных странах, в частности, в Египте. Вообще, в Египет очень любили путешествовать древнегреческие философы, потому что египетская мудрость была знаменита в те времена, и древность египетская часто привлекала туда в поисках истины греческих мудрецов. Фалес из Египта вывез интерес к математике. Известно, что древнегреческие жрецы умели производить математические вычисления, геометрические измерения. Но Фалес продвинул математику далеко вперед, введя в нее элемент доказательности, тем самым поставив математику на гораздо более высокий уровень, явившись одним из родоначальников современной математики. Из Египта Фалес вывез и некоторые астрономические идеи. Говорят, что когда Фалес был в Египте, он объяснил причину разливов Нила, он предсказал одно из затмений солнечных и так далее. Кроме этого, Фалес внес достаточно большой вклад и в нашу, можно сказать, обыденную жизнь. Именно он разбил год на 365 дней, 365 дней на 12 месяцев. О Фалесе известно и много таких легендарных случаев, которые показывают его необычный характер и особенный характер философа вообще. Рассказывается такой случай. Один раз Фалес шел с своей служанкой и что-то объяснял ей про звезды, показывая ей на небо. Идя, он не заметил под ногами яму и упал в нее. После этого служанка смеялась, рассказывая всем, что вот они какие философы, смотрят на небо и не видят того, что под ногами. Но Фалес, можно сказать, опроверг это распространенное мнение о философах, и однажды, когда после засухи очень сильно упал спрос на маслодавильни, он скупил все маслодавильни, зная, что в следующем году будет большой урожай оливок. И когда его прогноз сбылся, к нему пошли все со своими оливками, Фалес заработал много денег, но потом он их раздал нуждающимся, показав, что он может обращать внимание на земные дела, но не они его интересуют, а именно то, что интересует истинного философа.
А какие труды Фалеса нам известны?
Сейчас уже сложно восстановить, какие труды написал сам Фалес, какие ему приписывают легенда. Но в целом принято считать, что есть у него работа о началах, о солнцестоянии, о равноденствии и морская астрология.
Но при этом надо заметить, что это небольшие работы.
Конечно же, это небольшие работы. Философы досократики не писали многотомных трактатов. Это мы так называем их работами. А часто они занимали просто одну, две, там, три странички. Вот в работе о солнцестоянии и равноденствии Фалес показал, в какие дни года совершаются эти астрономические явления. Но больше всего нас привлекает работа о началах. Именно в этой работе Фалес и поставил те философские проблемы, которые ставят его в ряд величайших философов мира, и благодаря которой мы и можем считать Фалеса первым философом в истории западной философской мысли.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассказ о Милетской школе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.